Кругосветка. Свободное плавание. Поехали в Бордо. Воистину, аппетит приходит во время еды. Стоило только продегустировать конфетку с названием «Дижон», как захотелось перепробовать как можно больше из этого великолепного ассорти под названием «Франция». Информации для свободного путешествия было маловато. Это сейчас интернет полон советов. Тогда, в 2011-м, такого не было. Кроме купленных раньше буклетов, еще одним источником знаний стали туристические выставки. Здесь среди рекламы крутых отелей и стандартных туров нам попалась визитка фирмы HROS, филиала Booking.com в России. С этого момента фирма стала нашим активным помощником. Нам делали визы. Бегать по этому вопросу самостоятельно, с работы устанешь отпрашиваться. Вели переговоры с отелями и так далее. На цене, кстати, это не сказывалось. Здесь же, на выставке, мы купили толстенный, примерно в 1000 страниц, путеводитель «Рушгайд», который на много лет стал нашей настольной книгой. Хотелось «Мишлен». Их хвалят за подробную информацию. Но это оказалось нам не по карману. Впрочем, «Мишлен» по Бордо дома уже лежал, тот самый на русском языке из парижского общественного места. Это ли не судьба? Итак, первым будет Бордо, вторым — Тулуза, Эленор Аквитанский и Анжелика. Неплохо. Дальше поищем что-нибудь в окрестностях Парижа. Сперва обзавелись банковской картой, иначе ничего не забронируешь. Но и от налички отказываться рано. Карты пока берут не везде. Затем билеты. Через HROS покупаем железнодорожные билеты Париж-Бордо, Бордо-Тулуза, внутренний авиарейс Тулуза-Париж. Так меньше времени теряется, а по цене разница оказалась небольшой. Теперь авиабилеты Москва-Париж. Сколько-сколько? Такую сумму я могу только вдохнуть. А может, попробовать из Петербурга? Ну вот, совсем другое дело. Кстати, у северной столицы было еще одно достоинство. Курс евро куда ниже московского. Так что мы сэкономили и на покупке валюты перед самым выездом. Теперь забронируем гостиницы через то же HROS и посмотрим, что у нас с достопримечательностями. Надо сказать, вся эта подготовка – невероятное удовольствие. В заветный конвертик постепенно собираются билеты и бронирование. В отдельный файл в компьютере – информация об интересующих объектах из разных источников. В результате получилась подробная таблица – когда, откуда, во сколько и на чем едем, что смотрим, в какие музеи, по какому адресу и графику попадаем, сколько все это будет стоить и каков способ оплаты – карта или наличные. Сумма с 5 по 14 сентября выходила такая. За гостиницы, билеты на транспорт и в музеи – всего 645 евро на двоих. Остальное – еда и зависит от аппетита. Неожиданно в какой-то момент забронированные отели начали снимать с нас деньги. Суммы были странные. Кое-кто будто хотел оплату за первые сутки, а кто-то просто прижимал 1 евро. С помощью HROS выяснили, что деньги просто заблокированы на некоторое время для проверки благонадежности счета. И действительно, вскоре все вернули. Будем знать. Осталась только виза. Собираем билеты, бронирование, паспорта и фотки. Остается одна проблема – справка из банка о состоянии счета. Там должна быть кругленькая сумма, не меньше 30 тысяч, кажется. А у нас только постепенно скопленные евро. Не обращать же их обратно в рубли. Пришлось провернуть небольшую махинацию. Занимаем, кладем на мой счет, берем справку, снимаем – и кладем на счет Веры. Снова берем справку, снимаем и возвращаем долг. Представьте себе, прошло. На этот раз едем в сентябре, продлеваем лето. Петербурге селимся в гостиницу «Орбита» на площади Мужества. Здесь, в камере хранения, за 30 рублей в сутки можно оставить лишние вещи. Набиваем самым необходимым 2 тряпочных коробка килограммов по 5, а остальное пусть ждет в чемодане. 5 сентября. В день рождения Луи XIV мы едем в Пулково. Не знаю почему, но это был настоящий кошмар. Аэропорт переполнен снующими людьми. Информация о смене стоек регистрации и выходов на посадку постоянно меняется. Табло расположено высоко, и близко к ним не пробиться. Ощущение, что мы бежим биатлонную дистанцию. Только вместо стрельбы прицельная работа по табло с помощью монокуляра. Зато адреналин зашкаливает. Как мы оказались в самолете, я не помню. Но «Разрази меня гром» — это Шарль де Голль. Высаживаемся из автобуса и мчимся в зал к нарисованной на полу жирной черте условной границы. Перед нами стойки с натянутыми лентами. У нас пока этим не увлекались. Вдоль которых надо пробежать бестолковым длинным зигзагом, чтобы попасть к заветной пограничной будке. Народу перед нами нет. А потому мы ныряем под ленточки на приличной скорости. Но не тут-то было. Строгий страж порядка, с любезной французской улыбкой при помощи жестов, настойчиво приглашает нас с финиша обратно на старт. Мы поняли. Он не успокоится, пока не воспитает этих злостных нарушителей аэропортного порядка. Пришлось вернуться из самой серьезной мины, пройти весь маршрут. Затем бдительный пограничник долго нас идентифицировал с фотографией в паспорте. Не без причины, разумеется. Со времени последней поездки каждая из нас пережила по паре операций на глаза. Очки сменили искусственные хрусталики. Но в основном документе остались неимоверные линзы, а фотовизу тогда еще не включали. Напоследок служащий пересчитал нашу наличность. Должно быть не меньше 50 евро в день на каждого. А нет, так и вернуть могут. Пожалуй, это была одна из самых длительных проверок за все время. И вот мы в своем темпе идем по аэропорту в поисках RER, что непросто. Яркая крупная реклама забивает всю необходимую информацию. Впрочем, мы находим-таки заветный эскалатор вниз и вливаемся в толпу латиноамериканцев, тоже жаждущих покинуть аэропорт. Мама дорогая! Таких чемоданов с меня ростом я в жизни своей не видела. Мне почему-то представилось, что это какой-то танцевальный коллектив приехал на гастроли со всеми своими костюмами. Километровая очередь в кассу за билетами и толчая у автоматов – которым мы даже не пытаемся подступиться. Так и опоздать можно. Выезд из аэропорта воспринимается как прорыв. РЭР, путанная пересадка на метро в центре, лифты, лестницы, коридоры, турникеты, незнакомый вокзал Монпарнас. На этот раз никаких билетов по почте. Находим кассу, протягиваем на бумажке номер брони, берем конверт и, наконец, смотрим на часы. «Бог мой! До поезда целый час!» Организм сдувается и невольно обращает внимание на прилавок с сэндвичами. Продавец вручает нам 2, как мы просили, с ветчиной, и любезно спрашивает, ударяя на последний слог. «Колё-коля? Что?» И так 3 раза. «Ну да, Кока-кола, конечно!» «Здравствуй, классическая сухомятка плюс инсулиновый шок!» Ну вот наш поезд объявлен. Компостируем билеты, ищем свой вагон. В билете он обозначен числом, а вот в разметке платформы числу соответствует буква. Зачем так делать? Впрочем, неважно. Главное, что через 2 часа мы в Бордо. Наша гостиница из разряда «Этап-хотель» почти на вокзальной площади. Похоже на «Компаниль», но никаких завтраков. Небольшой светлый номер выходит окнами на старую улицу. Кидаем рюкзачки. Усталость как рукой снимает. В город! Скорее! «Ай, да, Мишлен! Почитав путеводитель и составив маршрут, я теперь уверенно, безо всякой карты города, веду по нему Веру. Налево мимо кафе и фонтана к трамваю. Переходим пути. Наше направление там. Берем билеты». «Ну, тут Вера мастер. Кстати, о наличке. Автомат берет только мелочь. Садимся, едем. Сен-Круа, Сен-Мишель, Сен-Пьер, Ла-Бурс, Кинг-Конс. Площадь Кинг-Конс – главная площадь города. Она появилась в XIX веке на месте замка Тромпет, возведенного Карлом VII. Название дали деревья, посаженные вокруг в шахматном порядке. Кроме трамвайного круга и нескольких памятников, здесь нет ничего постоянного. На огромном пространстве в 12 гектаров проводят карнавалы, концерты, выставки, ярмарки и, разумеется, забастовки. В наш приезд здесь расположился цирк Шапито. Главное украшение города – фонтан Жеронды. Изучаем объект с помощью монокуляра. Потом фотографируем надписи, чтобы приблизить и прочесть. Разглядываем статую Крылатой Свободы на высоченной колонне. Это памятник жирондистам, 8 депутатам от департамента Жеронда, казненным в 1793 году по приказу Робеспьера. В числе работавших над монументом Фредерик Бартольди, автор «Статуи Свободы». Ниже 5 неопознанных аллегорий, всеми путеводителями называемых по-разному. Но главное – 2 фонтана, обрамляющие колонну. Триумф Согласия и Триумф Республики. В центре каждого четверка коней. Они будто вырываются из глубины реки, воплощая всю силу и красоту водной стихии. Правит упряжкой в одном случае Согласия, в другом – Республика. Мощные струи воды из-под копыт и конских ноздрей низвергают безразличие, ложь, глупость, изображенную со ослиными ушами и другие пороки. В солнечном свете все это водное великолепие пронизано радугой. Спускаемся через всю площадь и проходим по горбатому мосту между двумя растральными колоннами. Они посвящены торговле и мореплаванию. Ведь город разбогател сперва благодаря торговле с Америкой, а в новое время через него шел торговый поток из французских метрополий. Ну вот и набережная. Здравствуй, Гаронна! Там, где стоит Бордо, река изогнута в форме полумесяца, из-за чего город еще называют воротами Луны. Дальше Гаронна уходит к северо-западу и сливается с Дордонью, образуя широкое устье, прибрежную Жеронду. Именно она славится таким редчайшим явлением, как бор. Волна прилива преодолевает встречный поток и начинает подниматься от океана вверх по реке, вопреки здравому смыслу. Идем по набережной назад. Наша цель – площадь биржи Ля Бурсе и ее водное зеркало. Идея навеяна знаменитым прудом перед мавзолеем Тадж-Махал, когда неподвижная вода отражает архитектурный шедевр. Водное зеркало – это черный гранитный бассейн на набережной площадью 3450 квадратных метров и глубиной сантиметров 5. Каждые полчаса на этом месте возникает водная гладь, отражающая весь ансамбль площади. Это 2 симметрично стоящих полукругом дворца с фасадами в стиле рококо, центральный павильон с башенкой и сердце композиции, незаслуженно остающийся без внимания фонтан «Три Грации». Дело в том, что раньше площадь называлась Королевской и была украшена статуей Людовика XV. Но после революции ее снесли и заменили на фонтан. Заодно и площадь переименовали. Пока мы вплотную изучали Грации, местность преобразилась. Обернувшись К водному зеркалу мы обнаружили, что оно будто подернулось туманом. Заработал фонтан, и благодаря многочисленным струйкам мелко распыленной воды возник эффект легкого облака. Поразительное зрелище в свете заката. Самое время углубиться в узкие улочки старинного квартала Сен-Пьер. Это один из старых кварталов города. Он имеет римскую планировку квадратами. Улицы пересекают друг друга под прямым углом. Так построены многие города Франции, в том числе и Париж. План квартала соответствует тому, что было в XII веке. Только вместо внушительных защитных валов с XVIII столетия стали обустраивать набережные площади, открывая город реке. Мы ныряем в одну из улиц слева от центрального здания. Серый камень, из которого построены дома, отдает вечеру тепло. Магазины одежды, книжные антикварные лавочки начинают закрываться, а кафе, наоборот, оживают. Меня привлекает совсем узенькая улочка, уходящая влево. Делаю несколько шагов, примеряю ощущения. Дома так близко, практически на ширине моих плеч. Если кто идет с той стороны навстречу, разминуться нереально. Стоит вернуться. Через несколько минут мы оказываемся на площади парламента. Она была создана в 1760 году и называлась площадью Королевского рынка. Все особняки на ней пышные, богато украшены лепными карнизами, венками и маскаронами, балюстрадами из кованой стали. В центральной части есть неоренессансный фонтан в виде вазона в окружении нимф. Сейчас это было просто шумное место с множеством густо обсиженных кафешек. Нам неохота в толпу, но поужинать бы не мешало. Кажется, пора выбираться в сторону дома. Уходим влево и попадаем на площадь Сен-Пьер. Здесь тихо. Только запоздалые туристы любуются небольшим храмом Сен-Пьер в вечернем освещении. Мы тоже не удержались и задержались, чтобы рассмотреть фасад XIV века с симметричными окнами и тонкой резьбой по камню. Подумать только, что христианский приход здесь был уже в VI веке. От Сен-Пьер вновь влево. Нам надо на Дворцовую площадь. Когда-то здесь стоял герцогский дворец, но в XVI веке он сгорел. Восстанавливать его не стали, а просто разбили на этом месте площадь. Теперь мимо ворот Кайо, на набережную Ришелье к трамваю. Но тут нас отвлек совсем другой объект. Ничего себе! А вот это уже по нашей части. Недалеко от ворот, в углу площади, мы видим металлический макет квартала. Он установлен примерно на уровне пояса и занимает площадь 2×2 метра. Здесь можно на ощупь познакомиться с особенностями зданий, прощупать маршрут и прочесть названия объектов. Скажем так, унциалом и по Брайлю. Находка меня просто изумила. Масштаб, правда, великоват. До центра композиции не дотянуться. Но для интереса проследили пройденный маршрут и вышли к воротам. Да вот они, кстати, в натуральную величину. Ворота получили название от гасконского слова «калхаус» — «булыжник». Его когда-то использовали в качестве балласта для кораблей. Это сооружение высотой 35 метров с точки зрения архитектуры — нечто переходное от готики к ренессансу. Нижний ярус — это две соединенные воедино башни. Средний — три конусообразные остроконечные башенки. Третий — изящная колокольня. В средние века эти ворота были главным въездом в город, а сейчас мы воспользовались ими, чтобы его покинуть. Вот она, наша остановка и, о, удача, открытый маркет. В торговом зале откровенно скучали два молодых продавца, поэтому, когда мы, поздоровавшись, двинулись вдоль стеллажей, кажется, приложили все усилия, чтобы мы задержались подольше. Нам показали региональные товары. Они в любых магазинах всегда на отдельных полках и стоят дороже. Потом поинтересовались нашими пожеланиями, и под конец нами был проведен мастер-класс по выбору вина. Сама по себе эта тема интересная и непростая, но если ты путешествуешь по Франции, обойти ее невозможно. Бордо – это второй винодельческий регион в нашем самостоятельном туристическом опыте. Первым была Бургундия. И теперь нам рассказывали, чем они по большому счету отличаются. Виноградники Бургундии намного старше, и вина были популярны еще в период Римской империи. Площадь виноградника обычно всего 5-6 гектаров, поэтому это продукт высокотехнологичного, но малого производства. Вина Бордо производят огромными партиями, а гарантией качества является имя замка-производителя. Потом нам стали показывать наклейки и надписи, как опознать фермерское вино, как региональное, а как общефранцузскую бочку. Наконец мы с полными пакетами подходим к кассе и рассчитываемся. У нас сумки вино, хлеб, сыр, помидоры, виноград, готовая курица и самое удивительное – развесной отварной картофель. Живем! Теперь вся надежда на трамвай. Надеюсь, они еще ходят, так как времени около 11. Но успокоиться надолго не пришлось. Только мы присели на остановке, как Вера сообщила мне милую новость. «Знаешь, а нам сдачи не додали». «Сколько?» — устало спрашиваю я. «С 500-ки». «Что?» «Пошли обратно». «Не пойду», — упрямо говорит подруга. «Я понимаю, не пойдет». «Говорить с инопланетянами сил уже нет, но 400 евро — это еда на неделю». И я начинаю нервно настаивать. Вера держит оборону. Не пойду и все. Жду пару минут и начинаю новый заход, потом второй и третий. Ты понимаешь, что мы сейчас останемся без денег? Слава Богу, оборона сломлена, мы идем обратно. Сперва наши продавцы то ли правда не понимают, то ли вид делают. Но мы прибегаем к самому надежному средству. Достаем блокнот и пишем числа. Молодые люди открывают кассу и... Опа! Вот она, наша 500-ка. Сверху лежит. Парни переглядываются, бледнеют и возвращают деньги. Хорошо, что их двое. С одним без свидетелей не договоришься. На сегодня, пожалуй, хватит. Опять трамвайная остановка. Наш билет был действителен только в течение 1,5 часов. Но мелочь закончилась... И мы гордо едем в гостиницу с зайцами. Людмила Смирнова, Вера Вебер. Продолжение следует.